Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день всем, кто настроился на волну радио SBS. Меня зовут Светлана Принцева. И со мной в сиднейской студии сегодня для вас работает Виктория Станкеева. Мы рады приветствовать вас на волнах радио SBS. Понедельник, 6 февраля, 12 часов дня у нас на студийных часах. Проведем с вами ближайшее время вместе, и вот что вы услышите.
Ну, такая благодатная работа, на мой взгляд, и как вы, наверное, слышите по моему голосу, я полна энтузиазма, вдохновения.
Вы живете в Испании сейчас, да?
Да, выбор как-то сам собой сложился, потому что наш главный офис в Мадриде находится.
Наши давние слушатели наверняка узнали голос Ольги Клёповой, многолетнего продюсера SBS Russian. Оля с SBS, к сожалению, ушла, но мы остаемся на связи, и недавно появился повод записать с ней интервью. Сима Цискина поговорила с Олей о ее новой работе, об адаптации в Испании после 10 лет жизни в Австралии и о многом другом. Послушаем совсем скоро. Наш нештатный корреспондент Михаил Комадовский прислал сегмент с последними новостями с Украины. Там назначили нового министра обороны, тоже его скоро послушаем. Новый короткий материал нашей постоянной рубрики «Я русский и я против войны». В отчете Совета по климату названы 12 корпораций, занимающихся ископаемым топливом, которые ответственны за выброс более 287 миллионов тонн вредных для климата загрязнений с 2016 года. Подробности узнаем из материала новостной службы SBS. Также по теме окружающей среды познакомимся с правилами, действующими в Австралии по утилизации крупных бытовых отходов. Сегмент рубрики «Settlement Guide» поставлю вам тоже сегодня. Напомню, что вы слушаете программу на русском языке радио SBS, а всего мы вещаем на 60 с лишним языках. Вы все эти языки можете найти в приложении SBS Radio App. Скачайте его, если, например, вы изучаете какой-то язык, очень удобно слушать программы на разных языках, ну, конечно же, в том числе на русском. А мы продолжаем, остаемся в новостной повестке. В Украине кадровые перестановки в стране назначили нового министра обороны. Кто им стал и где будет работать уже бывший министр Резников? США передадут Украине снаряды большей дальности, при этом Киев обещает не наносить удары по России. Хроника войны в Украине в нашем украинском апдейте. Слово Михаилу Комадовскому.
Это украинский апдейт. Здравствуйте. Глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Украины Давид Арахамія заявил о назначении нового министра обороны Украины. Цитата. «Генерал-майор Кирилл Буданов возглавит Министерство обороны, что абсолютно логично для военного времени. МВД возглавит Игорь Клименко, а Службу безопасности Украины – Василий Малюк». Арахамія подтвердил, что Резников переводится на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества, что абсолютно логично, учитывая его экспертизу по группе «Рамштайн» и необходимость поднять министерство, которое должно делать больше, заявил Арахамія. Я напомню, генерал-майор Кирилл Буданов возглавлял Главное управление разведки Украины. 5 человек пострадали в результате обстрела Харькова утром в воскресенье 5 февраля. Ракета попала в жилой дом в центре города. Об этом сообщил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Ранее сообщалось о 4 раненых. Вторая ракета, по словам Синегубова, попала в здание местного вуза. Оно получило серьезные разрушения. Мэр Харькова Игорь Терехов уточнил, что по предварительным данным обстрел велся ракетами С-300. Некоторые пользователи телеграм-каналов пишут, что сигнал воздушной тревоги в Харькове включили уже после взрывов. В Министерстве обороны США подтвердили передачу Украине дальнобойных бомб GLS-DB. США намерены предоставить Украине малокалиберные бомбы с системой самонаведения, которые имеют дальность 150 километров. Об этом заявил спикер Пентагона генерал Пэт Райдер на брифинге. Представитель Минобороны США уточнил, что эти бомбы будут предоставлены Киеву в рамках программы USAI. Это значит, что Пентагон должен подписать контракт для их производства, то есть они не будут извлечены из запасов Соединенных Штатов Америки. По информации издания Bloomberg, первые поставки бомб могут занять около 9 месяцев. Таким образом, украинские военные начнут использовать их не раньше осени. Снаряд совмещает в себе авиационную бомбу малого диаметра с ракетным двигателем от реактивного снаряда М-26. Для наведения цели оружие использует спутниковую систему позиционирования GPS и инерциальную навигационную систему. Их можно запускать из уже имеющихся в Украине систем, таких как МЛРС М-270 и «Хаймерс». В свою очередь, Украина не будет использовать оружие большей дальности, обещанное Соединенными Штатами для ударов по территории Российской Федерации. Они будут использоваться для ударов только по российским подразделениям на временно оккупированной территории Украины. Об этом заявил все еще министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Рейтер. «Мы всегда официально говорим нашим партнерам, что не будем использовать оружие, поставляемое иностранными партнерами для обстрела российской территории. Мы стреляем только по российским подразделениям на временно оккупированной украинской территории», — заявил он. И на этом у меня все. Оставайтесь на волнах радио SBS.
Это был Михаил Комадовский. Спасибо, Миша. Ну и логичным продолжением украинской темы будет новый эпизод нашего подкаста «Я русский и я против войны». Напомню, что участники этого подкаста – это русскоязычные люди, живущие в Австралии, которые хотят открыто выступить против войны в Украине.
Меня зовут Татьяна Ловес. В Австралии я уже 6 лет, приехала в 2016 году. Я думаю, ни один адекватный человек не может поддерживать то, что происходит сейчас в Украине. Это мировая катастрофа, и это нужно остановить. Не знаю, правда, как. Что-то совершенно непонятное, необъяснимое. И еще печальнее то, что миллионы людей это поддерживают. Это на самом деле еще страшнее, чем война. И если все будут проявлять безразличие, то конца этому точно никогда не будет. Нужно об этом говорить, нужно об этом писать, нужно пытаться, чтобы тебя услышали. В той же России, к сожалению, не всегда это поощряется и может закончиться не очень красиво, но... Не та ситуация, когда нужно молчать. У меня в России остались родители, и жила старшая дочь. Мне никуда не планировали переезжать, но с 24 февраля мнение кардинально поменялось, потому что не хотелось оставаться в стране, где нет никаких перспектив, и смотреть на толпу зомби вокруг тебя очень неприятно и очень печально. Шок был просто непередаваемый, неописуемый. 3 дня практически невозможно было ничего делать, невозможно было спокойно говорить. Практически была на грани истерики. Тут же я стала делать антивоенные посты в российских социал-медиа. Надеюсь, что, может быть, кто-то услышит, если хотя бы один человек изменит свою точку зрения, значит, уже это все не зря. Возможно, это... немного спасала и помогала выплескивать энергию негативную. Но из собственного опыта ничего абсолютно не помогло. И не помогает, ничего не работает. Люди от меня просто отписались, а некоторые сопоставляют мне совершенно нелепые факты, продолжают пытаться доказать, что Россия там никого не убивает и все тому подобное. Что очень-очень печально. А, к сожалению, выхода я не вижу. Этих людей не изменить, как на них повлиять, никто не знает. В общем, все намного ужаснее, чем оно может показаться. Я очень желаю Украине скорейшей победы над этим режимом. Вся надежда только на вооруженные силы Украины. Может быть, тогда что-то изменится в той же России.
Участники этой рубрики делятся своим персональным мнением, которое не всегда может совпадать с мнением редакции. Ну а мы прервемся на короткую паузу. Вернемся сразу после нее. Не переключайтесь. Вы слушаете SBS Russian. Спасибо большое, что вы с нами. В отчете Совета по климату названы 12 корпораций, занимающихся ископаемым топливом, ответственных за выброс свыше 287 миллионов тонн вредных для климата загрязнений с 2016 года. Полученные результаты вызвали активные дебаты вокруг структуры федерального правительства, которая гарантирует, что крупнейшие источники выбросов в Австралии играют свою роль в достижении национальных климатических целей. Подробности у Виктории Станке и новостной службы СБС.
Климатический совет усиливает давление на компании их выбросы углерода, определяя в своем последнем отчете 12 бизнес-групп как крупнейших источников выбросов. В так называемую «грязную дюжину» входят Chevron Australia, Woodside Energy, Anglo American, Santos, BHP, Glencore, Coal, Inpex, Shell Australia, ConocoCo, Philips, South 32, Esso Australia и Centennial Coal. Руководитель отдела по защите интересов климатического совета доктор Дженнифер Райнер говорит, что в отчете эти компании выделяются из-за их роли в экологическом кризисе.
Мы думаем, что эти крупные загрязнители слишком долго бесплатно пользовались возможностью загрязнять, и им пора взять на себя ответственность за наши общие национальные усилия по сокращению выбросов. Мы просто не сможем встретиться или, в идеале, с научной точки зрения, превзойти национальную цель Австралии по сокращению выбросов или принять реальные меры по борьбе с вредным изменением климата, если 12 компаний, упомянутых в этом отчете, не приложат для этого своих усилий. По оценкам, на 12 корпораций приходится более 40% выбросов, регулируемых механизмом защиты, из более чем 200 включенных в него компаний. Федеральное правительство проводит консультации в рамках своих реформ механизма защиты, чтобы помочь промышленности сократить выбросы в соответствии с климатическими целями Австралии. Это законодательная база, которая ограничивает выбросы крупных промышленных объектов, охватывая почти 30% национальных выбросов. Но доктор Рейнер призывает правительство усилить предварительные рычаги, которые оно опубликовало, чтобы лучше контролировать гигантов, работающих на ископаемом топливе. Защитный механизм должен обеспечить реальное сокращение выбросов, чтобы общий объем выбросов в Австралии действительно снизился. Это единственный способ, которым мы собираемся добиться прогресса в этом десятилетии, в решающем десятилетии для действий по борьбе с пагубным изменением климата. Доктор по финансированию климатической энергетики Тим Бакли говорит, что существует уникальная возможность для инвестиций в карбонизацию. Теперь мы все знаем, что цена бездействия слишком высока, и эта цена неизменно бьет по всем нам. Есть определенные группы, которые ведут себя как военные бандиты. Он говорит, что очень важно установить цену на выбросы углерода в Австралии. Это чрезвычайная климатическая ситуация. Это инвестиционный императив, чтобы мы вкладывали инвестиции быстро и масштабно, и это требует платы за углеродное загрязнение. Господин Бакли с оптимизмом смотрит на то, что Австралия может использовать возобновляемые источники энергии и критически важные полезные ископаемые, используя эту силу. С 12 компаниями, упомянутыми в отчете, связались для получения комментариев. В South 32 заявляют, что поддерживают усиление роли механизма защиты и их планы по декарбонизации сосредоточены на проектах по предотвращению и сокращению выбросов. Изменения в механизме защиты вступают в силу в июле этого года. В заявлении министра энергетики и изменения климата Криса Боуэна говорится, что реформа является следующим шагом к сохранению конкурентоспособности в декарбонизированной глобальной экономике. В его офисе также добавляют, что изменения получили широкую поддержку и позволят предсказуемо сократить выбросы до нуля к 2050 году.
Эта история подготовлена Стефани Корсетти для SBS News на русский язык. Ее перевела и озвучила Виктория Станкеева.
Спасибо, Виктория. И в рамках той же темы поговорим о переработке мусора, но не в масштабах корпораций, а о том, как каждый из нас может внести свой вклад в уменьшение загрязнений. Следующий сюжет подготовлен в рамках нашей постоянной рубрики «Settlement Guide».
В Австралии большинство муниципалитетов бесплатно предоставляют жителям услуги по вывозу твердых отходов. Но существуют правила относительно того, какой тип отходов принимается и когда. Вот что вам нужно знать, чтобы ответственно и безопасным способом избавляться от ненужных вещей. Последние данные показывают, что австралийцы занимают третье место по количеству отходов на душу населения в мире, и большая часть нашего мусора оказывается на свалке. Сюда входят и ненужные предметы домашнего обихода, вывозимые местными администрациями в рамках их услуг по сбору твердых отходов. Алехандра Лаклет, старший менеджер компании по переработке мусора в Planet Ark, австралийской некоммерческой экологической организации. Она говорит, что мебель – это как раз хороший пример того, как большинство предметов, классифицируемых как твердый мусор, в итоге не перерабатывается.
It's a very good example of something that cannot be recycled if you think about how furniture is made.
Это очень хороший пример того, что не может быть переработано. Только подумайте о том, как делается мебель, из скольки разных материалов. Возьмем, например, диван. Может быть, основа или корпус сделаны из дерева, а затем вся ткань вокруг него, весь текстиль, то, чем набиты подушки внутри, что может быть из иного материала. И просто практически невозможно переработать его правильно. Да и нецелесообразно с финансовой точки зрения. Так что все это окажется на земляной свалке. Городской совет Сиднейского района Блэктаун – один из многих в Австралии, который управляет службой сбора твердых отходов, предметов домашнего обихода, которые нельзя использовать повторно или переработать. Они используют систему бронирования, а не систему назначенного общего дня сбора мусора. Мария Хандрагянис, директор по проектам и системам распределения отходов, объясняет, как это работает. Это как служба по вызову, то есть жители должны позвонить нам или заказать онлайн, и мы предоставим им следующую доступную дату бронирования. Есть некоторые муниципальные районы, которые работают по регулярному графику вывоза, по расписанию, но мы такого не делаем. Мы устраиваем до 12 вывозов в год в городском совете Блэктауна, и жители должны делать заказы на эти даты. При заказе услуги по вывозу твердых бытовых отходов или использовании услуг периодического сбора твердого мусора жильцам необходимо соблюдать определенные условия, в том числе ограничения на количество и тип отходов и способы их утилизации. Требования различаются от одной юрисдикции к другой, поэтому лучше проконсультироваться с вашим городским советом, так как вас могут даже оштрафовать за неправильные действия. Госпожа Хандрагянис выделяет одно из ключевых правил, которое действует в Блэктауне и большинстве районных администраций. Предметы не могут быть отправлены на улицу раньше, чем за один день до даты сбора. Это делается для того, чтобы уменьшить такие явления, как незаконный выброс мусора соседями или добавление к вашим вещам запрещенных материалов, что является нелегальным. Когда мы видим нарушение правил, мы стараемся всегда сначала провести разъяснение для жильцов, чтобы они поступали правильно и соблюдали наши условия. Однако, если этого не происходит, то могут применяться штрафы до 4000 долларов. Список предметов, которые могут приниматься для вывоза, может отличаться в разных районах. Советник муниципалитета района Мэри Бек в Мельбурне Марк Райли приводит несколько примеров вещей, которые обычно рассматриваются как твердые отходы. Это бытовая мебель, матрасы, основы для матрасов. Также бытовая техника, такая как стиральные машины, посудомоечные машины, холодильники, морозильники. Это могут быть ковры, ковровое покрытие и, наконец, металлолом, древесина и листовое стекло. Некоторые предметы нельзя выбрасывать в качестве твердых отходов, в том числе строительные материалы. То, что мы не будем собирать, так это строительные материалы. И это важно, потому что многие люди ошибаются. Если вы делаете ремонт или строительство своего дома, вам не следует выставлять все те материалы, которые вы меняете или которые остаются при строительстве. Вы должны утилизировать их через специальную службу отходов. Вы не можете выставить химикаты, масла, яды или краски, и шины, или полистирол, и тому подобное. Виктория является одной из юрисдикций, запрещающих вывоз электронных отходов на земляную свалку, поскольку они содержат опасные материалы. Это означает, что местные советы в этом штате не будут принимать электронные отходы при вывозе твердых отходов, если иное не указано на их веб-сайте. Объясняет Мэтт Дженнивер, исполняющий обязанности генерального директора Sustainability Victoria. Электронные отходы, которые определяются как все, что имеет вилку, батарею или шнур питания, не могут быть отправлены на свалку. Тот же принцип применяется независимо от того, где вы находитесь в Австралии. Вы не должны выбрасывать электронные отходы ни в один из мусорных баков в вашем доме. Таким образом, телевизоры, аккумуляторы, фены, холодильники нужно просто утилизировать в определенных местах. Господин Женевар говорит, что муниципальные перегрузочные станции – это первый вариант для начала поиска мест, которые принимают и перерабатывают электронные отходы. Но если это что-то поменьше, например, аккумулятор или мобильный телефон, по всей Австралии есть тысячи мест. Супермаркеты или Harvey Norman, магазины Office Works и подобные учреждения часто имеют пункты утилизации. Краска, как правило, не принимается при сборе твердых отходов. Ненужную краску и ее упаковку можно утилизировать с помощью Paint Bag, общенациональной бесплатной службы, которая принимает отработанную и неиспользованную краску от жителей, чтобы она не попадала в землю и водоемы. Любые токсичные предметы домашнего обихода не должны быть выброшены как твердые отходы. В Штатах и территориях действуют бесплатные программы по их безопасной утилизации. Господин Дженнивер объясняет, почему эти материалы следует выбрасывать отдельно и относиться к этому очень ответственно. Химические вещества, такие как чистящие средства, отбеливатели и даже средства для снятия лака с ногтей, могут быть опасны. Такие материалы, как спреи от насекомых, пестициды, любое топливо, газовые канистры – все это опасные продукты, их по определению нельзя выбрасывать в мусорное ведро. И что еще более важно, никогда не выбрасывайте их в канализацию, они должны быть отправлены в специальный пункт утилизации. Некоторые городские советы не одобряют действия по поиску чего-либо ценного в куче мусора на обочине. А есть и такие, что даже налагают штрафы на правонарушителей. Поэтому лучше проверить, какие правила действуют в вашем районе. Марк Райли говорит, что Мэри Бек входит в число муниципалитетов, активно поощряющих жителей давать ненужным вещам вторую жизнь, при условии, что они делают это с соблюдением правил безопасности. Также есть онлайн-группы по спасению твердого мусора, участники которых могут публиковать фотографии предметов, которые им больше не нужны. Если вы что-то забираете, вы должны проверить, безопасно ли повторное использование, особенно если это электрический предмет. Нужно ли отнести его на проверку или отремонтировать? На самом деле мы действительно поощряем людей чинить вещи. Мы также по-прежнему призываем людей делиться ненужными вещами и повторно их использовать. Вы можете сделать это через множество онлайн-сервисов в социальных сетях, где можно размещать свои предложения. Ведь это может быть действительно хорошим предметом мебели, который вы не хотите выбрасывать на свалку. Вы просто хотите, чтобы его использовали повторно. Алехандра Лаклет из Planet Ark говорит, что существует множество различных способов гарантировать, что ваши вещи не станут мусором преждевременно.
You put stuff on Gumtree or on Facebook for free.
Если вы выкладываете что-то на Gumtree или Facebook бесплатно, кто-нибудь это заберет. Вас еще и вынесут это из дома, так что вам не придется делать это самому и тащить на обочину. Вы можете также продать это, или вы также можете пожертвовать вещи в благотворительные магазины. Но помните, что всякий раз, когда вы что-то жертвуете, это должно быть в хорошем состоянии для перепродажи. Иначе вещь окажется на свалке, а благотворительная организация еще и заплатит за утилизацию ваших вещей. Обратитесь в свою местную районную администрацию, чтобы узнать о вариантах утилизации твердых отходов в вашем районе. Веб-сайт Planet Ag также предлагает ценную информацию. Пожалуйста, помните, что мусор не является мусором, пока он не выброшен. Если вы хотите найти варианты того, как можно поступить с вашими вещами, зайдите на сайт recyclingnearyou.com.au и узнайте о различных вариантах разных вещей. От матрасов, бытовой техники, краски, батарейки и так далее, чтобы вы могли ответственно их утилизировать. Программа на русском языке радио СБС в прямом эфире. Меня зовут Светлана Принцева, и я рада приветствовать всех, кто, может быть, только что к нам присоединился. Наши давние слушатели наверняка помнят Ольгу Клёпову, многолетнего продюсера SBS Russian. И хотя Оля ушла с SBS, но мы остаемся на связи. И вот недавно пришла новость, что подкасты детских историй, которые создаются командой Ольги Клёповой в компании Lingua Kids, удостоены серебряной награды в престижном международном конкурсе. Сима Цыскина решила поздравить Олю с этим достижением и заодно узнать, чем конкретно она занимается. Оказалось, что ее работа, в общем-то, близка к тому, что она делала в Австралии, правда, по другим девизам – «Обучать в игре».
Do you hear that buzzing sound?
What is it?
Watch out! It's a bee!
Ah! Wait, don't panic, everyone. Welcome to Storytime by Lingo Kids, where we discover fascinating facts about the world around us and the fun of play learning. Join us on our trip to the city and find out why bees are our friends.
Мне часто задают вопрос, а что случилось с Олей Клёповой, которая работала, мы ее очень любили, она уехала, мы знаем, вот как она поживает и что она сделает. Что ж, у нас есть повод задать самой Оле Клёповой эти вопросы, тем более, что та работа, которую она делает, получила довольно серьезное признание. Оля, добрый день, очень рада вас слышать.
Добрый день, Сима. Мне тоже очень радостно, приятно вас слышать. Совершенно в новом для меня формате. И здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Oh, that's good. So where do bees live?
Well, usually they live in beehives. Bees are very hard workers.
Ну, прежде всего, расскажите нам, пожалуйста, чем же вы занимаетесь?
Вы знаете, Сима, я занимаюсь тем, чем мы занимаемся вместе с вами. Ту любовь, которую вы привили мне во время работы на радио SBS, любовь к аудиоисториям и аудиопроизводству, выросла именно вот с того момента, превратилась в такую страсть к подкастам. Подкасты, вы, наверное, знаете, постоянно мы стараемся размещать в сети интернет. Это аудиоистории в различном формате. Такие аудиоистории сейчас я делаю для детей, и меня абсолютно восхищает, вдохновляет такой жанр и формат работы, потому что присутствует постоянный, нескончаемый, я бы сказала, творческий поток. Потому что для детей, когда ты создаешь какой-то контент, и в данном случае создается контент образовательный, необходимо постоянно держать не только ухо востро, но придумывать такие истории, чтобы дети были вовлечены в процесс. А с современными детьми, может быть, это не так просто, как раньше, потому что у них постоянные какие-то, они отвлекаются на что-то. Тут у них iPad, тут у них телефон, то есть у них такой куча гаджетов. Естественно, вот это внимание, attention span, его достаточно сложно держать. И вот, чтобы удерживать это внимание, мы прибегаем к разным-разным методам, создавая такие интересные детские мини-истории. Принадлежат они компании Lingo Kids, это где я и работаю. Такая платформа образовательно-развлекательная. Термин, который мы используем, это play learning, то есть учимся играя, так я сказала по-русски, это правильно. И наша миссия — это приносить детям какие-то образовательные элементы через игру, видео и песнях. Я создаю именно подкасты, то есть это отдельное направление, о котором я узнала еще, находясь в Австралии, и оно меня так заинтриговало и так заинтересовало. Мне показалось, что за этим стоит большое будущее и потенциал развития, что из Австралии я приехала в Европу заниматься этим и творить для маленьких детей по всему миру на английском языке.
Весь контент на английском языке и, как я понимаю, еще направлен на то, чтобы обучать попутно детей английскому. Уделяется ли какое-то внимание детям, для которых родным языком является не английский?
Вы знаете, Сима, изначально сам проект был задуман и создан руководителем нашим, CEO, да, главным директором, как обучающий английскому языку. Это была очень интересная история. Значит, руководитель наш зовут Кристобаль. И в 2016 году, то есть не так давно, он пытался найти какой-то продукт для своей племянницы. Она испанский ребенок, и он испанец, а она изучала английский язык. И вот поскольку он не нашел подходящего продукта, он решил, а почему бы не создать свой? Таким образом придумался Lingo Kids. Впоследствии за этот период проект превратился в более такой общий, образовательный на английском языке. У нас есть отдельная команда, которая занимается куррикулом, да, то есть образовательной частью этого контента. У нас большая сеть партнеров в университетах по всему миру, там, в Америке, в Великобритании, в Израиле. И этот куррикулум создается в партнерстве на базе консультаций с этими экспертами. То есть эта образовательная часть, она существует, она адаптируется, как бы правильнее сказать, она адаптирована для детей разных уровней. И этот уровень, он не совсем приурочен к возрасту, он приурочен больше к знанию языка, да. И детям определенного уровня предлагается конкретное уже задание. Было бы здорово, если мы поделиться с нашими слушателями, показать как пример того, что я делаю. Один эпизод, один из моих любимых, если честно, называется он «Busy Bee», то есть «деловая пчелка» или «трудяга», наверное, в переводе. Почему он мне так понравился? Потому что через какие-то аллегории, через интересные истории мы детям пытаемся рассказать о том, что, во-первых, пчелы — это не страшно, пчелы — это полезно, и насколько они важны для вообще всей экосистемы. Но все это делается с юмором, то есть через эти истории мы также стараемся как-то развенчивать известные мифы. Ну, например, вот был такой эпизод в этом же эпизоде про пчелу, что они такие: «О, дети реагируют, действительно, пчелы — это очень занятые существа», и называют пчелу «Мистер Би», потому что чаще всего на ум приходит, когда ты даешь какое-то наименование там, или работу, занятость, на ум приходит мужской пол. И вот мистер Би, что он такой трудяга, да, он там носит этот мед, добывает. Нет, вообще-то это не мистер Би.
А миссис Би.
Миссис Би. То, в общем, на пчеле лежит вся ответственность за продолжение рода на этой планете, и что они такие вот деловые эти.
А мужики вообще трутни.
Да, они лежат на диване. Вот. Ну, в общем, это все делается забавно и с образовательной целью. И, конечно, я очень увлекаюсь историями и написанием сценариев, редактированием.
Amazing! They really are busy bees.
Yes, bees really are amazing. This process of spreading pollen is called pollination.
So bees are polyglots.
Каким образом вы измеряете отдачу, в смысле, насколько популярны эти подкасты, насколько часто вас слушают, насколько часто пользуются? Вот, как я понимаю, это платная платформа.
Платформа как приложение, если мы говорим о самом, да, приложении, угу. Где там ты загружаешь, получаешь какие-то баллы, оценки, выстраиваешь свою программу образовательную, да. Это приложение платное. Подкасты же доступны всем, в свободном доступе они находятся. Для наших подкастов просто я бы набрала Lingo Kids Podcasts, и вы найдете нас.
Mm-hmm.
У нас несколько шоу разных. Я хотела бы сказать, наверное, про наш, как говорится, основной продукт. Это Stories for Kids. Это именно то шоу, которое и получило награду Signal Awards в этом году. Мы были отмечены серебром в номинации «Подкасты для детей и всей семьи». И этот подкаст существует чуть больше года. Мы выходим еженедельно. Ну и, отвечая на ваш вопрос, как мы измеряем аудиторию, в общем, если честно, есть чем гордиться, потому что мы смотрим на цифры, сколько раз каждый эпизод загружается, то есть это сколько раз нас послушали, да, или индивидуально человек послушал, или несколько раз один и тот же человек послушал. А также я смотрю, для меня очень интересна такая метрика, как долго слушает один эпизод. Потому что для меня это означает, насколько наш эпизод интересен и насколько мы точно нашли нашего слушателя. Да? То есть, мы, может быть, нас слушают дети в Китае, но, возможно, им не резонирует наш контент, и они через 5 секунд перестают слушать. Значит, это просто не наш слушатель. Вот. И когда я говорю, есть чем гордиться, у нас очень высокие показатели. Вы и я работали в этой системе подкастов, мы знаем, что за каждую загрузку эпизода мы просто сражаемся и бьемся. И меня это радует, нас слушают по всему миру, в основном нас слушают в Америке и в южноазиатский регион, то есть это Сингапур, Малайзия, Тайвань, где, естественно, английский очень важен для населения, для молодых родителей.
Потому как вы рассказываете с интересом о своей работе, я чувствую, что она вам очень нравится, и очень рада, что вы как бы нашли себе такое замечательно интересное применение.
Вы знаете, когда я получаю письма от детей, особенно с недавнего времени начали часто присылать они, нет, я не плачу, но настолько это греет сердце, то есть ты понимаешь, что это все не зря. И они такие, естественно, наивные, детские.
Трогательные.
Трогательные, с ошибками. Они присылают нам картинки свои нарисованные. У нас есть специальные герои, которые присутствуют в каждой серии эпизод подкаста. Такие животные, которые очеловеченные, скажем так, очеловеченные животные. И всеми этими письмами, естественно, я моментально делюсь со всем коллективом в нашем рабочем чате. То есть и вот сколько нас, 100 с лишним человек работает в компании. Естественно, мы все это принимаем близко к сердцу в хорошем плане. Это приносит нам какой-то стимул, мотивацию продолжать работать в этом направлении. Поддерживаем обратную связь с этими детьми и с их родителями, естественно. И, в общем, это ну, такая благодатная работа, на мой взгляд. И, как вы, наверное, слышите по моему голосу, я полна энтузиазма, вдохновения.
Вы живете в Испании сейчас, да?
Да, выбор как-то сам собой сложился, потому что наш главный офис в Мадриде находится, но компания, поскольку считается такой стартап или уже следующая степень – это scale-up, у нас современные всякие правила, что можно работать из любой точки мира, ну, желательно там в 3 часах разницы от основного офиса, где большинство людей находится. Но я предпочла Испанию, потому что испанский у меня был активный язык. Я люблю эту страну, очень там хорошо греет солнце, почти так же, как в Австралии.
Мы знаем, что, конечно, Европа – это нечто другое, но вот тяжело вам было снова адаптироваться к европейской жизни?
После 10 лет в Австралии, как бы странно, наверное, это не звучало, ну, может быть, это для меня странно, но, в общем, везде тяжело адаптироваться. Все-таки Австралия, она задает определенный уровень жизни, и этот уровень достаточно высокий. То есть немногие страны могут предложить подобный уровень жизни. И Испания, я туда ехала, во-первых, не за уровнем жизни, да, а не за какими-то благами, которых нет в Австралии. Я ехала туда за другой целью. Во-первых, быть поближе к родителям. Во-вторых, немного сменить обстановку после ковидного локдауна. Было немного тяжеловато находиться
так далеко, да.
Далеко от всего и всех. Адаптироваться, ну, это, я уверена, Сима, я уверена, что это всегда зависит от человека, насколько он готов расширить рамки сознания, насколько он готов встречаться с какими-то новыми социальными проявлениями, что абсолютно точно в Испании присутствует. То есть для меня это не было очевидно, что Испания очень традиционалистская страна, что монокультурная страна. А после Австралии и на сравнении, даже в какие-то моменты, наверное, даже не совсем уютно. И опять-таки, это только на сравнении, только на контрасте с Австралией. Приезжала, когда я много раз была в Испании и проводила там достаточно долгое время. Это никогда не бросалось в глаза. Поэтому, ну, знаете, если правильный настрой себе задать и правильными людьми себя окружить, мне кажется, в любой точке света можно найти и себе применение, и наслаждаться жизнью.
Большое спасибо вам за то, что вы с нами побеседовали. Я уверена, что наши слушатели, которые вот задавали мне эти вопросы, которые вас помнят, они с интересом снова с вами встретились на волнах SBS Russian. Мы вам желаем огромного успеха и обязательно обязательно держите нас в курсе своих достижений и вообще всяких дел. Большое спасибо.
Благодарю.
Yes, Billy, I see it. There's a park over there with lots of beautiful flowers. Bye-bye, Mrs.
Симе Цискиной спасибо за это интервью, и я, конечно же, поздравляю Олю и рада была снова слышать ее голос на волнах SBS Russian. Ну а мы с вами на этом прощаемся. Я напомню, что сегодняшнюю программу вели Светлана Принцева и Виктория Станкеева. Следующий прямой эфир в четверг на волнах радио SBS. Ну а слушателям радио сейчас я поставлю еще детскую песню, так как у нас разговор был про детские подкасты. «Зеленая карета» — это колыбельная, очень прекрасная, только не усните, нам еще нужна бодрость на предстоящую неделю. Но еще хочу напомнить, что у нас-то тоже есть детский подкаст «Ку-ку, кукабара», который выходит на русском языке. Найти его можно в любом приложении для подкастов или на сайте SBS Russian. До встречи в эфире.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.